Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Разговоры с Цветковым. Украинская диаспора в США. Диалог на Бродвее к 75-летию Бродского. Две годовщины. Стихи на независимость Украины. Мемуары Элендеи Профир.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Сегодня я хочу представить слушателям «Американского часа» новую рубрику «Разговоры с Цветковым». В ней моим собеседником станет известный поэт Алексей Цветков. Помимо стихов, которые знатоки считают одними из лучших современной русской поэзии, Цветков активно занимается публицистикой. Эрудит, любитель и знаток самых разных областей знаний, Цветков внимательно наблюдает за политической и социальной реальностью как Америки, так и России. Впрочем, постоянные слушатели «Радио Свобода» прекрасно знают творчество Цветкова по его работе в Праге, где он вел крайне популярную программу «Атлантический дневник». Сейчас Алексей живет в Нью-Йорке, где мы и собираемся с ним регулярно беседовать в бродвейской студии нашего «Радио Свобода» на острые, актуальные или просто неотразимо увлекательные темы. Наш первый разговор с Цветковым посвящен украинской диаспоре в США. Алексей, мы с вами два ветерана третьей волны, ветерана эмиграции, такие зубры, я бы сказал, которые по 40 лет уже провели в Америке. Поэтому нам есть что вспомнить и есть что сравнить. Сегодня я предлагаю обсудить тему «Уроки диаспоры. Русские и украинцы в Америке». Я знаю, что вы хорошо знаете украинскую жизнь Америки и в том числе украинский Нью-Йорк. Как он выглядит для выходца из России?
Я хочу сначала предъявить, так сказать, документы, почему я это знаю. Дело в том, что я был долгое время женат на американке украинского происхождения. Ну, это само собой, там тесть и теща, они из перемещенных лиц, я с ними говорил по-украински.
Но в один... Вы хорошо знаете украинский?
Я понимаю абсолютно, говорить могу, то, но не на сложные темы, к сожалению. Потому что вот иногда пытаюсь писать, но ничего не получается. И в какой-то момент моя жена поступила работать в комиссию США по Голодомору. Это была такая комиссия при Конгрессе США в конце 80-х годов. И вот там я познакомился, во-первых, с ее руководителем Джеймсом Мейсом и с консультантом Робертом Конквистом. И там я увидел, какую, собственно, политическую силу имеет украинская диаспора.
Знаете, для меня украинский Нью-Йорк такой же экзотический, как итальянский или китайский. Потому что для меня украинский Нью-Йорк – это, в первую очередь, ресторан «Веселка», где можно всегда съесть вкусный борщ.
Тарас Бульба еще есть.
Вообще много есть украинских мест, особенно в мое время, где-то 80-е годы, когда появились первые панки, они страшно полюбили украинский ресторан, потому что там дешево и сердито, и можно за $3 взять большую порцию борща. Это сочетание американских панков и украинских тетушек, которые готовят борщ, это весьма такое изысканное, чисто нью-йоркское зрелище. Но не только. Есть целые улицы украинские.
Есть был украинский район East Village, в общем.
Да?
Очень много. Сейчас, конечно, он уже не столь украинский, но кое-что там сохранилось.
Ну, как сказать? Он с одной стороны, он стал менее украинским, а с другой стороны, более. Там по-прежнему есть украинские магазины, где продается черный изумительный хлеб и копченая колбаса с чесноком, и там продаются все, что нужно счастливому украинцу, а именно большой кусок сала можно купить именно там. Вся моя семья обожает это, мы все-таки из Киева. Но, кроме этого, украинская диаспора, она очень активна. Ну, например, музей. Вот что
вот меня кроме
поражает.
Сала, с того же района начнем, где колбаса с чесноком, там расположен в очень симпатичном здании украинский музей на 6-й улице. Я просто поразился, так сказать,
зайдя
туда.
Я помню старый музей, в котором были рушники и всякое этнографическое. Такие развлечения, в общем, обычные для музеев провинциальных. Но нынешний украинский музей – это сокровище Нью-Йорка. Во-первых, это великолепное здание. Во-вторых, у них совершенно замечательные коллекции. Открывался музей, я был на открытии творчеством Архипенко. Архипенко родился в Украине, но жил он там очень недолго, и жил он в Париже, жил он в Петербурге, но дольше всего он жил в Кацкильских горах. И Архипенко великий скульптор, конечно, и это такой был дебют был «Будь здоров». И с тех пор я не пропускаю ни одной выставки в Украинском музее, потому что это в сущности стал музеем
авангарда. Я не хочу сказать ни русского, ни украинского, а какого-то такого революционного авангарда.
Ну, понятно, что до революции это как-то не разделялось. Но, тем не менее, вот последний раз я там был на выступлении Сергея Жадана, современного украинского поэта, и там была выставка украинского авангарда вот предреволюционного развешана. Люди ходили смотреть.
Дело в том, что во время гражданской войны так или иначе все попадали в Украину. Там был и Шагал, там был и Малевич, поэтому каким-то образом они все имеют отношение к Украине тоже, поэтому они выставляют и такие работы. Но был, конечно, и свой современный тому времени авангард. Молов был такой замечательный художник. И я знаю почему, потому что Вагрич Бахчинян, который был из Харькова и который прекрасно знал, он еще застал людей этого авангарда. И он мне показывал образцы самых смелых, самых дерзких экспериментальных работ, которые висят в этом музее.
Но продолжим. Мы вот остановились на этом музее.
Да.
А есть еще институт Шевченко, там же неподалеку.
Да.
А кроме того, есть еще институт Украины в Америке, и он же тоже отчасти музей, который там, где все музеи расположены.
Это музей на Миле, это роскошное готическое здание, где постоянно устраивают великолепные выставки. Например, там были фотографические выставки Майдана. Я с удовольствием смотрел. Кстати, этот музей приобрел украинский изобретатель, который во время войны изобрел что-то чрезвычайно важное для подводных лодок.
Он разбогател
и на эти деньги построил такой гигантский украинский музей, который соседствует с еврейским музеем, соседствует с Метрополитен, соседствует с Гугенхаймом. То есть это там, где все жемчужины Нью-Йорка. Кроме этого, есть еще и замечательная газета «Свобода», которая
выходит с 1893 года.
Вот видите, и в этой газете я работал. Дело в том, что когда новый американец искал себе пристанище и шлялся где попало, то украинцы нас приветствовали и взяли под свое крыло, и мы работали в этой типографии. Для меня это был первый опыт, когда я познакомился с украинцами, никогда не жившими в России. Это были западные украинцы, и они никогда не слышали, то есть они слышали, но не знали русского языка. Для них был такой же заграничный язык, как любой другой. А я, будучи дураком, был уверен, что украинский язык, как многие русские думают, что это, ну, такой диалект для простаков. И там была такая совершенно замечательная сцена, когда пожилой типографский рабочий, они все очень интеллигентные и вежливые, потому что типографские рабочие – это аристократия рабочего класса, так сказал Ленин. И я его спрашиваю, мы о чем-то говорим, я по-русски, а он по-украински. Но он плохо понимает, а я еще хуже. Я говорю, а что ваша жена делает? Он говорит, моя женка ликует. Я говорю, да, я тоже радуюсь, что я выбрал свободу. Он смотрит на меня и говорит, идиот, она ликует, она врач.
Понятно,
так что там
лечит,
было
да.
масса недоразумений. Но тем не менее, они к нам очень хорошо относились.
Хочу заметить, что свобода как выходила, так и выходит. Может, она не очень богатая и не очень много подписчиков. А где новое русское слово?
А где новый американец? У них была своя типография. Это была газета серьезная и очень важная.
Естественно.
Да. И теперь перейдем к русскому Нью-Йорку. Что мы
долго видим? Переходить не будем. Мы не видим здесь ничего. Конечно, мы помним ревущие конец 70-х, начало 80-х, когда деятельность была очень кипучей, когда прибыла большая культурная волна из Советского Союза, и когда выходили газеты, когда обновлялся состав, когда выходили журналы. Все это схлынуло практически моментально. Одно время я думал, что, может быть, это можно объяснить, допустим, перестройкой, когда фокус внимания был переведен. Но перестройка же была и в Украине, и во всех республиках. Украинцев это не сбило с шага.
Давайте остановимся подробно на этом этапе, потому что я его-то хорошо помню и сам участвовал, как и вы, собственно говоря, во всех этих начинаниях. Действительно, ничего обобщающего мы сделать не смогли. Ничего универсально русского так и не было создано. Я помню, что была единственная жизнедеятельная организация этого времени – это Союз ветеранов. Ну и он скоро раскололся на две части, которые воевали друг с другом абсолютно без конца, и мира там быть не могло. И действительно, ни одной жизнедеятельной русской организации я не знаю. Были еврейские организации, были еврейские русские организации.
Есть одна организация, которая, я к удивлению своему узнал, существует до сих пор. Это Конгресс русских американцев. Помните такой, да?
Да, было что-то такое.
Он был малоприятный, в общем, для нас, новоприбывших. С каким-то он был, честно говоря, с душком, и они как-то нас не очень зазывали. Оказывается, он существует. В Соединенных Штатах, насколько я знаю, есть единственное специально русское помещение. Оно расположено в Сан-Франциско. Это так называемый русский дом, в котором я, собственно, бывал. Его основали, видимо, вот пришельцы из Харбина, Шанхая, вот из этих китайских мест.
Да, это любопытное, конечно, миграция, но она не имеет никакого отношения к нам.
Ну, я там жил одно время и бывал на этих казачьих балах там. Но теперь, оказывается, вот этот американский русский конгресс, он сохся до вот этого русского дома, вот он там и существует, в Сан-Франциско, и больше нигде. Это была единственная именно русская организация, которую я знаю. Ни единого помещения нигде.
То
ничего
есть русская
сравнимого.
Диаспора бездомна.
А заметьте, что русская диаспора иногда называют очень большие цифры, но если забыть тех людей, которые просто родом из Брод там или из Минска и помнят, что они еще русские, ну, то есть в третьем-четвертом поколении, то, собственно, русских примерно столько же, сколько украинцев, миллион примерно их, и тех, и других.
Я никогда не знал статистики, потому что такая статистика в сущности не ведется, ее же очень трудно провести, потому
что... Ее ведет бюро переписей.
Так или иначе, важно, что история двух диаспор, двух очень соседних народов, она разительно отличается. Как вы считаете, это связано с историческими корнями эмиграции?
Отчасти это связано, потому что украинская диаспора, она ведь старше русской. Сначала она началась из Австро-Венгрии, насколько я помню, потому что работы не было, а ситуация была довольно свободная, получить паспорт там было довольно просто.
Украинцы были самой бедной народностью в Австро-Венгерской империи. Конечно, у них была конституция, у них были парламентские представители.
Они могли публиковать, что хотят, жизнь. Но конечно. Крестьянину это не надо. У него просто ему нечего было есть. И они кинулись тогда, уже очень большая миграция была. Работали шахтерами, там вот на заводах.
Рабочими на заводах.
Да.
Целые города и славянские, как Питтсбург, например. Это был огромный славянский город, и они все говорили на каком-то общем славянском языке.
А вот русские, собственно говоря, это началось реальная эмиграция, если не считать романтических гимназистов, она началась, собственно, после революции. И тоже была не очень большая, потому что все-то в основном осели в Европе, в Югославии, там во Франции. И первые крупная волна была послевоенная. Это были отчасти вот китайские русские и перемещенные лица, которые были, собственно, всех национальностей, но в том числе много русских. Вот это было начало русской миграции.
Айте, ціняте, поводу ходила, айте, ціняте, фарту загубила, айте, ціняте, фарту загубила, ай я йшов, та й найшов, моя мати била, вірни сину фартушину, то твоя дружина, вірни сину фартушину, то твоя дружина, ай я йшов, попід цар, ціню пала славка, вірі-вірі-вірі, гючино і коменя чорнобрука, вірі-вірі-вірі, гючино і коменя чорнобрука, ай я йшов, попід цар, ціню пала грушка,
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире премьера рубрики «Разговоры с Цветковым». Сегодняшняя тема – украинская диаспора США.
Что меня поразило в этой комиссии по Голодомору, это не результат ее, а то, что она была организована Конгрессом под давлением, лоббированием украинской общественности. Вы слышали когда-нибудь про лоббирование русской общественности?
Совершенно верно. То есть украинцы способны к политическому объединению. И это, конечно, чрезвычайно важное дело, потому что именно так и создается Америка. Вся Америка заключается в том, что кто-то лоббирует свои интересы.
То есть ты не просишь грант, ты не пишешь письмо президенту, чтобы он что-то для тебя сделал, а люди собирают свои деньги. Когда у людей появились деньги, они стали открывать эти музеи, они стали создавать организации.
Интересно, я прочитал в вашем одном эссе о том, что третья волна – это звезды без созвездия или грибы без грибницы. То есть были люди, но они не оставили следов, так что ли?
Именно так. Вот сейчас, так сказать, все мы люди не чуждые литературы в каком-то смысле, но площадки у нас, чтобы читать, или вот такого, как они пригласили Жадана, и там огромный зал, который был битком набит, и, кстати, набит был наполовину русскими, которых там в таком количестве, наверное, никогда не видели, и которые многие не понимали, собственно, языка. А вот если с русским, ну, у нас нет такого народного поэта ведущего.
Дмитрий Быков.
На Быкова набиваются, это правда, но у Быкова нет площадки такой. Он выступает обычно в Бруклинской библиотеке. Это муниципальное здание.
То есть русский... не русского клуба нету. Хотя есть какие-то объединения русские. Ну, например, меня поразило, что существует русский КВН. Вообще, КВН – это странная история, потому что КВН пережил советскую власть, и, более того, он перебрался еще и в Америку. И есть команда Нью-Йоркского университета, команда КВН на русском языке.
Самое главное объединение, конечно, существует – это КСП. Песни, студенческие песни. Это огромные. Я был на таком слете. И это, говорят, не самый большой, потому что есть соперничающие. У них, как всегда, у русских есть расколы. Но поскольку есть массовость, и даже дети в этих семьях вырастают, так сказать, и вот они все с целыми семьями собираются на эти слеты и там поют. Но это единственное.
Ну, как... более того, это интересно, что это ведь клубы по интересам. То есть критерии этнические здесь отсутствуют на самом деле. Им интересно петь песни, но не потому, что они русские.
Если будет...
Украинцы собираются, они... культивируют свою украинскую культуру. Есть, например, такой украинский курорт Союзивка на Кацкильских горах. И там уже третье поколение детей вырастает
ну, изучаю украинские танцы, песни, народные костюмы, карпатские какие-то игры, у них специальные свои развлечения. Я бывал там не раз, это очень живописное
место. Но еще
место.
И церковь.
И обязательно, конечно, церковь. Но русской церкви тоже в Нью-Йорке.
Во-первых, церкви были разные очень долго, и они все друг с другом ссорились. Потом эмиграция была в значительной части еврейской, наша волна. А у евреев все организовано хорошо, еще лучше, чем у украинцев. Есть там, типа, дома культуры, синагоги, есть какой-то сеть взаимопомощи.
Но это многие не русские евреи. Наши русские евреи, да. Еще те евреи. Как говорят, на Йом-Кипре креста на них нету. Но вот я у вас же прочитал, что есть, конечно, русские, которые выбились в Америку и стали там великими людьми. Ну, например, Сергей Брин, который, наверное, самый такой характерный пример вот русского гения, который из нашей эмиграции, в общем, приехал тогда же, когда и мы. Вот он, кем он стал. Но, как вы пишете, вряд ли его дети будут говорить по-русски, вряд ли его внуки будут говорить по-русски, вряд ли мы можем его считать своим.
Вряд ли, потому что при том, что он занимается довольно большой благотворительной деятельностью, эта благотворительность не носит характера специфически русского. То есть ему не придет в голову построить в Нью-Йорке музей или институт. А если построит, кстати, то придут туда русские, и они его разнесут просто...
Это была бы хорошая идея, надо ему подсказать, между прочим. Это была бы замечательная идея, потому что украинцы и в третьем поколении украинцы... Я, кстати, немало знаю людей, которые... Это американцы, которые как-то никак не видно, что у них украинское прошлое. Но у них есть свое украинское имя, какое-нибудь Бах. И он ходит в украинскую церковь, в которой ходили его предки, и он всегда знает, что он украинец, и, в общем, это как-то он умудряется быть одновременно американцем и украинцем. Но как же нам объяснить этот феномен? Почему у украинцев есть своя культурная, своя политическая, своя социальная жизнь за границей, а у нас нет?
Вообще, рассуждая об этом, можно далеко зайти и даже в опасные, конечно, какие-то закоулки начать рассуждать там о судьбах и психологии нации. Но есть такая у меня мысль, допустим. Русские, поздняя эмиграция, она стала здесь довольно широкой, в то время, когда внимание уже автоматически было приковано к России. Вы помните рассвет не только эмиграции, но славистики, когда в каждый маломальский университет или колледж имел кафедру.
Это было связано напрямую с холодной войной, которая была тогда,
да,
в разгаре.
Но война эта автоматически выливалась в интерес к русским. А нациям другим, вот тем же украинцам, да, и другим, приходилось бороться за то, чтобы привлечь себе внимание. Есть, допустим, в университетах украинские кафедры, еще и давно существуют, но они-то существуют на частные пожертвования.
Я бы сказал так, что все эти народы, ведь есть и латышский дом, есть, например, преданный, есть такое целое место в Латвии.
Есть чешский дом.
Где лига отвечает на латышский национальный
праздник. Сколько латышей на свете?
И сколько их в Америке. Да, есть эстонский дом. Но я хочу сказать про бывшие республики советские. Они все освобождаются от колониальной зависимости. У них есть ощущение того, что они освободились от русского давления, именно поэтому они пестуют свою культуру, они беспокоятся за нее. Но Россия имперская культура, она как бы не беспокоится за себя. А теперь давайте поговорим, как зеркально эта ситуация отражается в России и Украине. Вот это вот параллель. Можем мы ее проследить и в метрополии?
Ну, мы можем, конечно, вот глядя на Украину, такая ситуация, как Майдан, это же тоже способность к самоорганизации. Ну, я не представляю себе, честно говоря, ничего подобного в России. Там некоторые бросают в ужас от этого, некоторые хотят этого, но вряд ли это будет. Люди вышли на Болотную, люди вышли на проспект Сахарова. Ну и что? Ну, походили, походили и вернулись. А люди тут стояли до последнего, чтобы свалить, так сказать.
То есть вы считаете, да, что, как я у вас прочитал, Россия заражена социальным параличом, а в Украине существует способность к политической жизни, так?
Конечно, да. Причем, хотя я сам уроженец Украины и прожил там довольно много, я не понимал этой разницы тогда, она не была очевидна. Но отчасти мы ее не понимали, потому что мы не учитывали влияние Западной Украины, которой все-таки эти люди обрели на свой национальный дух в Австрии, где у них, так сказать, было гораздо больше свободы, где они развивали литературу, где у них издавались газеты и все такое, что было запрещено в Российской империи. И вот они в значительной степени задавали тон, конечно, в Киеве, хотя там были все совершенно, в том числе там сотни евреев, естественно.
Вы не раз упоминали в нашей беседе о выступлении Сергея Жадана. Вы писали, что он занят экуменической миссией. Что это значит?
Ну, вы понимаете, что страсти напряжены. С одной стороны, Украина ненавидит донецких за то, что они как бы... Я не буду говорить за всю Украину. Ну, то есть подозревают в том, что хотя это спровоцировано Россией, но тоже, так сказать, не без их согласия отчасти. А с другой стороны, донецкие, даже те, которые не хотят уходить из Украины, но относятся к ней плохо, потому что она им не платит там ничего, она им даже помощи не привозит. Россия какую-то помощь, она им поставляет. удивляет все-таки. Помимо пушек и танков, какая-то помощь поступает. Я только что читал показания человека, который там был. Украина ничего туда не дает. Жадан ездил с группой поэтов, но он, пожалуй, самый известный из них человек. Он ездил, выступал в граничащих с оккупированными зонами. Он говорит, что таких... А он украиноязычный поэт. Таких аншлагов, он говорит, он никогда не видел. По 600 человек приходило. Представляете, политический вечер?
Нет, не представляю. Это только времена Евтушенко такое было.
Да, и кроме того, он человек такой позиции, что давайте понимать друг друга. При том, что он, конечно же, он украинский патриот, но он против вот этой поляризации, потому что это, так сказать, деморализует страну.
Вы знаете, недавно в «Нью-Йорк Таймс» была статья, это редкий случай, о одесском поэте Борисе Херсонском. В интервью американский корреспондент спросил у него, что это значит, как он пишет стихи. Он сказал, что Херсонский сказал, что сейчас в Украине рождается русская украинская поэзия. Как это понимать?
Надо начать немножко глубже. В Украине рождается нация. В России эти понятия все им перепутаны. Это инклюзивное понятие, это не этнос. Вот Франция была скопищем разных народов, чего современная молодежь, может, и не помнит. Это были бургундцы, это были французы центра, это были провансальцы. Говорили на разных языках там, не говоря уже о бретонцах там разных. И вдруг в какой-то момент они осознали себя единой общностью.
Это было просто всей Европы. Когда Гарибальди говорил «умрем за Италию», то крестьяне, которые были бы в армии, думали, что Италия – это любовница Гарибальди, потому что они такого слова не слышали.
Именно, да. Но с Италией пока что... До сих пор какие-то сложности. Вот такая вещь сейчас происходит инклюзивная совершенно в Украине, и в частности вот такие поэты, которые сознают себя русскоязычными украинскими поэтами. Не все, потому что есть замечательный поэт в Крыму, Андрей Поляков, и очень печально, что он, так сказать, ну, полностью перешел на оккупационную сторону. А Херсонский вот сейчас, по крайней мере, со времени Майдана и того, что за ним последовало, он стал осознавать себя не просто человеком, живущим в городе, который просто по каким-то параметром вдруг оказался в Украине, а именно членом украинской нации.
Когда третья эмиграция была, она в основном была еврейской, как вы правильно сказали, и у нас напечатали новоамериканцы рассказ Бабеля. И стал вопрос, как называть Бабеля, еврейским писателем или русским писателем? Удовато написал, одни считают Бабеля еврейским писателем, другие русским писателем, я считаю его хорошим писателем. Так мы его и напечатали. Последний вопрос. Вернемся к эмиграции. Как вы считаете, готова ли наша диаспора к новой путинской волне эмиграции? Чему ее могут научить уроки нашей русской Америки?
Ой, я боюсь, ничему. Я плохо себе представляю, так сказать, состав. Я знаю, что сейчас идет довольно большая волна эмиграции в Израиль. Это единственная страна, которая принимает, ну, по своим, так сказать, параметрам. В Соединенные Штаты довольно трудно перебраться. Но какая-то диаспора, очевидно, будет, она уже есть, и она, в общем, международная. В международном плане даже у украинцев, наверное, нет таких институтов.
То есть вы считаете, что появится не американский русский, а международный русский?
Международный русский, да,
русский,
скорее всего.
Русский
да.
Back when I was young and crazy, as they say, boy, I sure ran. Oh, pretty hard, you stole some money from my mom. Hit the road to let it ride. I guess stop on the train stop in the middle of a rural Ukraine. This is how it's all begun and how it ended. Story of a true rebellion.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее к 75-летию Бродского. Две годовщины. Стихи на независимость Украины. Мемуары Элендеи Профер.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторая часть «Американского часа». Диалог на Бродвее к 75-летию Бродского. Две годовщины. Стихи на независимость Украины. Мемуары Элиндии Профер. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Сегодня сквозным сюжетом нашей беседы будет 75-летие Иосифа Бродского.
24 мая ему исполнилось бы 75 лет. Я не люблю, когда говорят глупости, вроде бы сегодня ему исполнилось бы там 115 лет, но Бродский вполне мог бы дожить до 75, и, конечно, утрата, это она по-прежнему еще чувствуется горькой. Надо сказать, что я ветеран юбилея Бродского. Первый юбилей Бродского мы отметили, когда ему исполнилось 40 лет. Для этого мы выпустили сборник «Часть речи». Надо сказать, очень приличный альманах.
Да, я его с удовольствием до сих пор перелистываю.
Надо вспомнить Гришу Полика, издателя, страстного энтузиаста книги, который сумел собрать туда всех, в общем, ведущих авторов того времени, которые жили в третьей волне в эмиграции, что вообще очень трудно собрать кого бы то ни было, знаете, какие скандалы и споры. И этот сборник мы выпустили с замечательной фотографией вашей супруги на обложке Бродского, где уже у Бродского был такой завиток, как на медаль. Он стал похож на Данте. Я верстал эту книжку. Не просто мы ее редактировали вместе, но я еще и физически ее верстал. И это была отдельная история, потому что все это мы делали у меня дома. Петя Валь, Сергей Довлатов и я. И мы всю ночь верстали эту книжку. Там больше 200 страниц. Это серьезная работа. Но поскольку это было вместе весело все делать, и мы так до утра и провозились. И, конечно, эту книжку мы подарили Бродскому к 40-летию. Это было немножко нелепо, потому что 40-летие – это не юбилей.
Да, нет, не отмечается традиционно. Да. Для эмиграции юбилей... это было очень важной вехой.
Настоящий юбилей отмечается с 50 лет. А 40-летие – это был, потому что это Бродский. Называлась «На части речи» эта книга. И это был первый юбилей Бродского, и вот теперь мы отмечаем уже 75-й его юбилей. В прошлый раз на 70-летие я был в Москве. Меня пригласило американское посольство. Меня это произвело огромное впечатление. Это был всенародный юбилей. Понимаете, в этом есть какая-то странность, потому что Бродский может быть кем угодно, но он точно не может быть народным поэтом. По моим представлениям, Бродский – это эзотерический поэт. Так я думал, когда мне было 15 лет, так я думаю сегодня. Но не так думает в России, потому что висели портреты Бродского с его стихами. Всюду звучали по радио, по телевизору, звучали стихи Бродского. А если залезть в интернет, там стихами Бродского разговаривают, как стихами Пушкина. Это нормальное дело цитировать Бродского, не указывая, чья цитата, потому что его узнают легко и просто.
Да вдруг обнаружилось, что Бродский очень подходит для цитирования. Когда мы жили с Бродским, он мне тоже казался чрезвычайно эзотерическим поэтом, в том смысле, что я был уверен, что ну вот нельзя же Бродского там цитировать, как цитируют, ну, скажем, Блока, или как цитируют Есенина. Вот оказывается, что можно.
Рейн, который был вот тоже на чествовании Бродского в Москве, он сказал, что тот энтузиазм, с которым встречают 70-летие Бродского, говорит о том, что такого поэта в России не было. И вот на нашей памяти он стал тем самым народным поэтом, который объединил в себе русскую поэзию. Рейн, который знал Бродского тоже с детских лет, Он сам был удивлен тому, что это происходит. И мне кажется, что это говорит о победе поэзии. Это, в общем, в принципе, должно было бы очень понравиться Бродскому, который всегда хотел, чтобы его поэзия была популярна, но не любой ценой. Он никогда в жизни не шел навстречу слушателю. Это была его мантра. Никогда не идти по проторенной дороге, даже если ты сам ее проторил. Сколько раз, когда я слушал Бродского на выступлениях, он прислушивался к аудитории. Он очень вообще добросовестно читал, по три часа бывало. И он прислушивался к аудитории. И он видит, что какие-то стихи воспринимаются лучше. Он говорит, ага, вам нравятся стихи энергичные, с коротким размером. Тогда я сейчас почитаю что-то длинное. И начинал читать какую-нибудь Малюгуска, длинная-длинная поэма. То есть он делал прямо наоборот, лишь бы не идти навстречу публике. Но вот сейчас другой юбилей, 75-летие Бродского, и этот юбилей отмечается в совершенно другой атмосфере, в другой России, в другом контексте. Нельзя не сказать одну вещь, как сказал бы Бродский в данной ситуации. Главное стихотворение, которое всплыло в последнее время на поверхность всего Фейсбука, стихотворение, о котором меня постоянно спрашивают друзья, которые почему-то думают, что я знаю лучше. Это стихотворение, посвященное независимости Украины. Как вы относитесь к этому стихотворению?
Знаете, я же его прочел вскоре после того, как оно было Бродским написано. Он сам лично вручил машинописную копию.
Но, наверное, надо напомнить, о чем это стихотворение.
Это стихотворение, я думаю, что уже на сегодняшний момент все наши слушатели о нем так или иначе.
При том, что оно не опубликовано в полном собрании Бродского.
Да. Это стихотворение, которым он очень резко и не политкорректно по сегодняшним представлениям отзывается о стремлении Украины к независимости. Это выражено с присущим Бродскому напором. Стихотворение очень сильное, я должен сразу сказать. Оно относится к числу больших поэтических удач Бродского. И это очень важно подчеркнуть здесь, потому что у Бродского было особое отношение. Вот если стихотворение у него получалось, если даже он ощущал по этому поводу какие-то сомнения, что ли, по поводу его содержания или этического наполнения, а у него-то бывали такие случаи, он все равно не мог отказаться от этого стихотворения, если оно уже у него сочинилось, именно потому что, как он в таких случаях говорил, а стишок-то хороший. Вот. Тот факт, что он его при жизни не опубликовал, о чем-то, безусловно, свидетельствует каких-то его колебаний. С другой стороны, тот факт, что он это стихотворение читал публично...
Сейчас в Фейсбуке всюду распространяется именно
видео.
Записи,
видео. Да, да. И эта запись должна, наконец, положить конец вот этим глупостям, на которые я тоже натыкался все эти годы, что это, дескать, какой-то неподлинный Бродский, это фейк, как теперь любят говорить. Даже солидные какие-то исследования появлялись, филологические, которые путем анализа старались доказать, что это поддельный Бродский. Но я говорю, я-то всегда по этому поводу только усмехался, именно потому что в моем архиве вот до сих пор хранится вот эта машинописная страничка. И стихотворение ведь действительно очень сильное.
Ну а как вы относитесь к содержанию?
Вы знаете, я за свою жизнь прочел столько политнекорректных стихотворений, которые, так сказать, были по своему содержанию чрезвычайно сильными, начиная с пушкинских, не говоря уже о других, что у меня на этот счет полный иммунитет. Я считаю, что это сильное стихотворение, и я считаю, что оно должно быть опубликовано в корпусе стихов Бродского. И когда вот сейчас иногда некоторые в качестве доказательства того, что это какое-то нелегитимное, что ли, стихотворение в наследстве Бродского, указывают на известный двухтомник Лосева, в котором этого стихотворения нету, и ссылается при этом на авторитет Лосева, так вот я могу сейчас с полным знанием дела, поскольку на эту тему мы с Лосевым разговаривали, сказать, что Лосев хотел включить это стихотворение, был полностью за то, чтобы его включать, вот этот свой двухтом. Это было ему запрещено наследниками Бродского, по поводу чего Лосев чрезвычайно горевал. Это их решение, это их право. Именно поэтому до сих пор стихотворение имеет какой-то отблеск нелегитимности. А вот ваше, Саша, какое мнение в данном случае?
Я, конечно, согласен с тем, что стихи надо печатать, тем более в таком двухтомнике представительном, как Лосевский. Само стихотворение вызывает у меня болезненную реакцию, потому что Бродский весь был антиимперец. Ведь он же всю свою жизнь он боролся с империей. Надо жить в провинции у моря, нужно быть подальше от центра и читать...
Это эти... с одной стороны, Саша, а с другой стороны, он был очень имперским поэтом. Согласитесь со мной.
Про Бродского, опять-таки, как про Пушкина, как про Достоевского, что не скажешь, все правильно. Потому что отрицать империю, это значит и прославлять империю. Овидий был и за империю, и против. Короче говоря, это сложная политическая ситуация. Но интересно другое. Эти стихи нужно понимать в контексте политической лирики Бродского. Существует такое представление о Бродском как полоумном, который не знал, что Политбюро не состоит из трех человек в сказках и не представлял себе, что такое политика. Это просто не так. У него был достаточно острый политический интерес, и он прекрасно представлял себе, что происходит, и видел дальше многих. Я вспомнил тут недавно в связи с крымскими делами. Вы помните стихи из Парменида? Там есть такие строчки. «Наблюдатель, свидетель событий, войны в Крыму, масса жертв, все в дыму, перемирие полотенца. Нет, самому совершить поджог, роддома, и самому вызвать пожарных, прыгнуть в огонь и спасти младенца, дать ему соску, назваться его отцом, обучить его складывать тут же из пальцев фигу». Это было написано задолго до крымских событий. На независимость Украины стихи, смысл которых, как я понимаю, заключается в том, что ничего в России не изменилось. Именно в России, именно в Советском Союзе, который теперь называется Россией, Украиной, как угодно она делится, но остались те же люди у власти, и когда Бродский был жив, именно так оно и было. И Украиной управляли такие же люди, как сейчас Путин, скажем. То есть это ничего в этом не изменилось. И он рассматривал то, что Украина отделилась, как распад украинской культуры, а не политической жизни. То есть общая какая-то русская модель культуры распалась, а политическая жизнь осталась точно такой же, как же и была. И почему-то никто не обращает внимания на идейный центр стихотворения. Вот как это звучит. «Гой ты, рушник, карбованец, семечки в потной жмени, не нам, кацапам, их обвинять в измене, сами под образами 70 лет в Рязани залитыми глазами жили, как при Тарзане». Почему-то все забыли, что это была общая беда, общая страна, которая была подавлена вот этой страшной советской жизнью, и то, что Украина пыталась выйти, отделиться отдельно, для него было болезненно. Но если бы он дожил до Майданов и до революции достоинства, то я думаю, что реакция его была бы другой. И стихи поэта – это дневник его. Ни в коем случае нельзя их рассматривать как последнее слово, потому что всегда в стихах существует продолжение. Стихи не могут быть последними. Это не завещание, это один из этапов. И на этом этапе Бродский сказал, что хотел, и сказал с той резкостью, с которой он мог и умел говорить такие вещи.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем наш диалог на Бродвее, посвященный 75-летию Иосифа Бродского. На этот раз к юбилею вышла книга, которую я считаю важнейшей в бродскиане. Это достаточно большая область литературы, связанная с воспоминаниями Бродского, с исследованием Бродского. И среди этих книг есть замечательные, есть лучшие, наверное, это биография Бродского, который написал его друг и поэт Лев Лосев. Это замечательные разговоры, диалоги с Бродским, которые составили вы, Соломон. И есть многое-многое другое. Но этой книги не было. И эта книга, конечно, совершенно необходима всем, кто любит Бродского. Эту книгу написала Элиндия Профер. Это мемуары об американском Бродском. Это мемуары американки о Бродском. И это, все это очень важно. Вы знаете, я имею прямое отношение к этой книге. Прошлой зимой мы встретились с Элиндией. И я много лет ее не видел, но Элиндия Профер, хозяйка легендарного издательства «Ардис», которое выпустили всю лучшую русскую литературу в 70-80-е годы, в том числе она выпустила и нашу с Петей Вайлем книгу «60-е» в «Ардисе», чем я очень, конечно, всегда был горд. И я с ней встретился, чтобы подарить ей новое, последнее, уже пятое или шестое издание этой книги «60-е» с замечательными иллюстрациями Вагрича Пахчиняна. И я подарил ей эту книгу, мы разговорились, я спросил, чем она занимается. Она говорит, что напишет мемуары о Бродском. У меня, конечно, все оберло, потому что именно от нее я мечтал это услышать. Я говорю, ну, а по-русски вы издаете их? Я говорю, ну, как это издать? Кто это будет? Все так сложно все это. Я говорю, давайте я вам вечеру договорюсь. И действительно, тем же вечером написал Варе Горностаевой в издательство «Корпус». И тут очень важно, потому что Варя нашла переводчика для этой книги, никого иного, как Голышева. Мало того, что Голышева лучший переводчик с английского, который есть в России, но это еще ближайший друг Бродского. Короче говоря, эта книга вышла, и вот она перед нами, и я хочу, предлагаю вам сегодня ее обсудить, потому что для нас, людей, которые знали и Бродского, и Проферов, и ту жизнь, которая описывается Линдея, эта книга, она, знаете, она такая болезненная, она такая острая, она такая яркая, что я ее читал, дрожа от возбуждения.
Я полностью разделяю вашу высокую оценку этой книги. Я ее прочел с огромным интересом, увлечением, на одном дыхании, не отрываясь, но она ведь и небольшая книжечка. В ней всего 128 страниц.
Характерно, что вы запомнили сколько. Да, то есть жалко было, что мало, да?
Нет. Я прочел ее за несколько часов, оторваться было невозможно. И книга чрезвычайно замечательно, но я не разделяю вашего, как бы, что ли, отношения к тому, что там изложено, как к чему-то экстраординарному. По-моему, мы с вами обо всем, о чем она там пишет, прекрасно пишет. Книга прекрасно написана, и я ее рекомендую всякому, кто желает узнать и понять Бродского. В этой небольшой книжечке спрессована, по-моему, вся вот действительно релевантная, ну, не вся, понятно, это преувеличение, но вот столько релевантной информации о Бродском, человеке и поэте, это вот как такое маленькое такое пособие по Бродскому, изложенное прекрасно, эмоционально, с огромной любовью. Видно, что автор любит Бродского и понимает его гениальность. Но при этом, что тоже очень важно, она судит о нем объективно. То есть слово «объективно», вот я ненавижу это слово, потому что ничего объективного не бывает, но как бы это сказать? Она не задыхается от восторга визави Бродского. Она отмечает спокойно, без ненависти, что очень важно, как, само собой разумеющиеся, какие-то и отрицательные стороны личности Бродского, о которых мы с вами тоже осведомлены были. Саша, где сюрприз?
Сюрприз заключается для меня в том, что это мемуары американки. Это мемуары человека другого языка. Первый раз я читаю с другой стороны, с английской стороны Бродского. И это, конечно, крайне любопытно и, я бы сказал, болезненно. А книжка, конечно, замечательная. И, кроме всего прочего, еще не забывайте, что перевел ее Голышев. И вот это вот изящество перевода, оно сквозит. И вот я приведу одну цитату. «Набоков не хотел посетить Россию, понимая, что это уже не та страна, какую он знал. А Бродский не хотел навестить ее, будучи уверен, что это та же самая страна, из которой он уехал». Ловко сделано, да? И, кстати, конечно, очень правильно. Она действительно пишет просто, искренне, честно и ничего не скрывая. И уже это необычно, потому что мы привыкли воспринимать биографию.
Ого-го, ничего не скрывает, это пардон. Там скрывается много чего.
Ну, достаточно и не скрывается такого, чего другие не знали. И мы привыкли воспринимать биографию поэта, тем более великого поэта, как о географию.
Это же
житие святого.
Другое дело.
И вот этой той же самой книжки 60-е, которую я упоминал, мы с Петей придумали даже такой жанр. Автоагеография. Это про книгу Солженицына «Бодался теленок с дубом». Но это абсолютно ненормальная практика во всем остальном мире. И, скажем, обычная стандартная биография включает все неприятное, писатели тоже. И здесь тоже есть масса вещей, которые неприятно читать о Бродском. Ну, неприятно, что он высокомерен, что он по-разному относился к знаменитостям и незнаменитостям. Неприятно читать о том, что с Евтушенко он поступил несправедливо. Она вспоминает этот казус с Евтушенко, который вы с ним обсудили в своей телевизионной передаче.
Когда Бродский написал письмо в Queen's College, как бы призывая их не брать на работу Евтушенко, и Линдея, по-моему, справедливо квалифицирует недвусмысленно в своей книге это письмо как донос. Она говорит, в России это называлось бы доносом.
Да, это все, конечно, неприятно читать. И про Аксенова тот казус, о котором мы тоже говорили, о том, как Бродский в ответ на просьбу издательства оценить роман Аксенова сказал, что роман дерьмо, я смягчил, и сказал об этом Карлу Проферу. А Профер его спросил, говорит, а зачем ты это сделал? Он говорит, а что должен был делать, если меня спросили прямо, хороший роман или плохой? И Профер ему сказал, ты должен был промолчать. И, по-моему, это очень правильно.
Справедливо.
Ты должен был сказать, что мы с Аксеновым
совет.
Друзья, коллеги,
да.
Изгнанники.
И я не могу и не хочу
ничего говорить. Да. Вот это была бы правильная позиция.
Да.
И там много таких мелочей. Ну, например, то, что Бродский никак не мог сдать экзамен на вождение автомобиля и 5 раз проваливал экзамен, письменный экзамен. Причем это же так просто. Даже я его сдал.
Но это скорее умилительно.
Умилительно-то да, но хуже то, что он решил жульничать на экзамене, и Карп-Профер ему не позволил этого сделать, и Бродский потом очень этого стеснялся.
Вот здесь как раз я бы стал на сторону Бродского. Подумаешь, жулить в экзамене на вождение.
Нет, это не по-американски, и Бродский, который хотел вести себя как американский джентльмен, он, конечно, делать не должен был и не стал бы.
Меня там очень как-то подкупило описание реакции Бродского на первые американские реалии, потому что это чрезвычайно близко мне. Это, говорит, какой-то, говорит, сюрреализм. То есть я спускаюсь вниз, он жил у Профферов, и у них там сынишка, значит, с утра запустил хлеб в тостер. Я, говорит, смотрю, стоит какая-то машинка, в нее человек кидает хлеб, а он оттуда выскакивает уже поджаренный. Говорит, я разинул рот от изумления. Вот такие вот мелочи, они, конечно, бесценны.
Но кроме мелочей там есть и что-то очень серьезное, а именно рассуждение. И очень убедительные, потому что они от лица человека, который прекрасно знает и русский, и английский. Лендей Профер о его английском языке. Вот это для меня было откровение. Давайте я объясню свою позицию. Я читал английского Бродского, то есть Бродского эссеиста, который писал эссе по-английски. Некоторые эссе, большая часть первых эссе, были написаны по-русски. Но многие эссе были написаны по-английски. Я читал эту эссеистику и приходил в восторг. Мне чрезвычайно нравится эссе Бродского, мне особенно поздние его эссе, мне они очень нравятся, они глубоки, и они напоминают поэзию Бродского. Именно так он к ним относился. Он считал, что раз его стихи нельзя перевести, то он будет писать эссеистику, он будет писать прозой то, что нельзя написать стихами по-английски. И что же мы узнаем? Ну, это я. Это же не мой родной язык. А Элендей пишет, что трагедия Бродского, а это именно трагедия, заключалась в том, что он не был двуязычным автором. Он приехал, зная плохо английский язык, феноменально быстро овладел английским языком и никогда не владел им свободно. И она об этом пишет, надо сказать, довольно обидно, потому что Бродский пытался все время переводить свои стихи и контролировать их переводы. И это была еще одна трагедия. Я много раз слышал об этом. Он требовал, чтобы его стихи переводились так же, как они были написаны, в рифму. Но не пишут стихи в рифму. И она сказала, что главная беда Бродского в его жизни это было то, что флективный язык, то есть русский язык с окончаниями, нельзя перевести на аналитический язык, то есть на английский язык, не потеряв смысла. Это невозможно сделать. И Бродский в это не верил. Он считал, что англоязычные...
Это от лени.
Он считал, что англоязычные поэты утратили способность рифмовать. Он много наговорил чепухи, надо сказать. Потому что, конечно, есть знаменитые рифмованные стихи. Например, Огден Нэш писал очень остроумные рифмованные стихи и прекрасно владел рифмой.
Да, ну юмористические, они как таковые воспринимались.
Правильно, потому что на нашем этапе сегодня это либо детские стихи, либо юмористические. Но серьезные стихи в рифму в Америке не пишут. И в Англии тоже. Ничего с ним сделать нельзя. И Бродский с этим не мог согласиться.
Да, но Бродский, как это вот было ему свойственно, думал, что он один это все переборет. И, кстати, я должен вам сказать, интересно, Бродский в разговоре со мной говорил о том, что у него были поначалу большие сомнения о том, сможет ли он преподавать американским студентам здесь, в колледже, где он быстро очень стал профессором, сможет ли он им преподавать англоязычную поэзию, Одена и Фроста, в частности. И он думал, ну что же я могу им рассказать об Одене и Фросте, там, или они должны это знать и понимать гораздо лучше меня. А потом Бродский говорит, я сообразил, что для меня эта поэзия была жизнью, я ею жил. И уже по этому одному я знаю и понимаю ее лучше, чем вот эти все желторотые юнцы. И он переборол скептическое отношение и к Одену, и в особенности к Фросту. Когда Бродский начал пропагандировать Фроста, мейнстримное, вот элитарное, вот знаете, это такой, конечно, оксюморон, мейнстримное элитарное отношение, но таковое имеется, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, это мейнстримное элитарное отношение к Фросту было очень скептическим. Дедушка Фрост, так вот к нему относились, его всерьез не принимали. Бродский своими эссе и высказываниями о Фросте переломил эту ситуацию собственноручно. Почему бы ему тогда и не переломить ситуацию с рифмой?
Знаете, я, конечно, не могу спорить с Лендей Профер, она уж лучше знает нас с вами, что Бродский сделал по-английски.
Тут он в итоге проиграл.
Но
да,
вы знаете,
я понимаю его амбиции.
Я тоже понимаю. Более того, я спрашивал, ведь студенты Бродского очень его любили. У него было мало студентов. Однажды он преподавал, был целый куст университетов, но в Англии 4 университета, у него было 11 студентов. Но это были преданные студенты. Когда Бродский умер, это же зима была, холодно. И они все из Новой Англии приехали и стояли со свечами в соборе, где отпевали Бродского. У них были слезы на глазах. Они любили Бродского. И несмотря на то, что он мог быть и высокомерным, и нечестным. Элендея приводит пример, что он специально сравнивал плохие стихи одного поэта с хорошими стихами другого поэта, что, по ее представлению, было принципиально академически нечестно. Джейми Гамбрелл, замечательная переводчица, которая тоже училась у Бродского, я ее спросил, говорю, а как английский язык Набокова и английский язык Бродского? Что вы скажете? Она говорит, как сравнить нельзя. Английский язык Набокова – это сухой, обычный академический язык, на котором пишут все. Бродский придумал свой русский язык, на котором он пишет по-английски. И на этом языке никто, кроме него, не писал. Но теперь станут воспринимать это как часть английского языка. Он прибавил к английскому языку. И я, конечно, обрадовался. Мне это было приятно слышать, потому что Элендея пишет, что Бродский писал с русской интонацией, говорил с русской интонацией.
Да.
Но, тем не менее, эта интонация стала тоже частью восприимчивого американского языка, который действительно легкомысленно, я бы сказал, относится к чужому акценту. Поэтому я бы, конечно, поспорил со многим из того, что пишет Элендея. Например, хорошая сцена, где Бродский спрашивает ее: «А что ты думаешь по поводу пьесы «Мрамор»?» Они издали «Мрамор». У меня есть это издание их «Мрамор».
Да, у меня тоже, да.
Это издание, кстати, знаете, мне подарил Бродский и написал: «Возьмите эту книгу, сэр, она не про СССР». А Пете он подарил точно такое же издание и написал так: «Возьмите эту книгу, сэр, она про СССР».
Типичный Бродский, да.
Да, типичный Бродский. Ну вот, и эта книжка, которая мне, конечно, «Мрамор» чрезвычайно нравится, он спросил у нее, что вы думаете о ней, а Элендея Профер, которая издала эту книгу, но ничего о ней не сказала, она ее издала. Она сказала: «Почему ты спрашиваешь?» Он говорит: «Потому что у тебя есть здравый смысл». Она сказала: «Ну, если это мой здравый смысл, то это плохая смесь Стоппарда с Беккетом». Я аж ойкнул от ужаса. Но к концу книги любовь Элендея к Бродскому, она как-то очень остро чувствуется. И, по-моему, знаете, какой вот такой красивый финал книги? Это сцена во время бала, где еврей Бродский, тунеядец и изгнанник, танцует с шведской королевой.
Это после вручения ему Нобелевской премии.
И, к сожалению, есть печальный эпилог. Она говорит, что сегодня, уже после смерти Бродского, она приезжает в Россию и говорит, Иосифа могут использовать в большом патриотическом проекте. Кстати, вот эта вся история с стихами «Независимость Украины» – часть этой попытки использовать Бродского в патриотическом проекте, как она пишет. И она в ответ на все эти разговоры о том, что Бродский патриот, она сказала одну простую фразу. Я процитирую. «Я не знала человека, который больше хотел бы уехать в СССР. Он не верил, что новые хозяева сильно отличаются от прежних». Вот это заключение Элендеи Профер. И в самом начале книги она сказала, что Бродский никогда не собирался уезжать из России куда-нибудь еще, кроме как Америки. Он не готов был жить ни в Израиле, ни во Франции. Он хотел, как она пишет, переехать в великую антисоветскую державу.
И то есть он хотел уехать из одной империи в другую. С этим я совершенно согласен. И книжка Элендеи чрезвычайно интересна. И, конечно же, она займет и на вашей, и на моей полке, Саша, почетное место. А завершим мы нашу передачу музыкой кого? Гайдна.
По скриптум. Однажды я разговаривал с человеком, который хорошо знает и музыку, и Бродского. И он сказал: «Вы знаете, почему Бродский всегда говорил, что его любимый композитор Гайдн? Чтобы не сказать Моцарт». Похоже на Бродского, да?
Абсолютно. Итак, минуэт Гайдна.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».